Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире телепередача «Первая цифровая». Я ее ведущий Андрей Трещук. Со мной в студии Виктория Макарычева.
Добрый день. У нас сегодня в гостях Александр Логачев, директор департамента разработки аудиторных и рекламных технологий Rambler Group. Александр, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр. Давайте немножко поговорим о компании Rambler. Все знают, что Rambler — это один из пионеров интернет-технологий в России и один из наших интернет-гигантов. А что Rambler представляет из себя сегодня?
Все так. Мы начинали с интернета. Многие, думаю, помнят Rambler Поиск, Rambler Почту. А сейчас это крупнейший медиа-холдинг в интернете. А также мы предоставляем для пользователей развлечения в сфере кино и онлайн-кинотеатра.
Расскажите немножко поподробнее о вот всех видах бизнеса, о которых вы говорили. Что это для обывателя? Да? Как,
да.
Как обыватель сталкивается с Rambler сегодня?
Rambler — это лента, газета, чемпионат. То есть, когда вы с утра начинаете день, вы смотрите новости в интернете и заходите на наши ресурсы. Когда вы хотите прийти в кино, то мы крупнейшая на текущий момент киносеть. Формула кино и Cinema Park. Мы приблизительно 650 залов для хорошего, качественного просмотра фильмов. И это онлайн-кинотеатр ОККО, где пользователи могут смотреть новинки, сериалы и различные передачи.
А вы занимаетесь в холдинге разработкой аудиторных и рекламных технологий?
Я руковожу рекламными технологиями, и Rambler — это про интернет. И вот тема передачи «Цифровая трансформация» мы как раз-таки та компания, которая выросла на цифре. То есть мы изначально про интернет, про знания про пользователя, про удовлетворение интересов пользователя, предоставление ему релевантной информации.
Можно сказать, что вы трансформировали информационное поле? Вот мне кажется, в контексте передачи звучит правильно. Да?
Мы трансформировали информационное поле, и мы сейчас еще больше трансформируем его в сторону персонализации для пользователя. То есть это такие технологии, как рекомендации, то есть это персонализация прям, ну, объем информации сейчас очень большой, и человек не в состоянии его полностью усвоить. И на помощь приходит персонализация, когда мы подбираем для каждого пользователя ровно те новости, которые ему будут интересны.
А как вы это делаете?
Мы знаем, что пользователь смотрел на наших ресурсах. И подбирая новости, которые ему будут интересны в соответствии с его уже просмотренными новостями, таким образом пользователь получает ровно ту картинку, которую и те новости, которые ему сейчас будут интересны. А также существуют тренды новостные, то есть когда мы видим, что сейчас всем пользователям интересно это, мы, конечно, это тоже добавляем в подборки новостей.
Да, это важно, потому что если я, например, там неделю назад смотрела про каких-то кошечек, я не хочу в следующую неделю смотреть опять про кошечек, да, то есть я хочу что-то...
Нет,
то,
тебе,
что...
наоборот, наверное, предложат кошечек снова,
так потому вот что я и говорю, смотрела что... кошечек. Поэтому Александр говорит про то, что есть еще какие-то трендовые новости, которые смотрят все, и мне их тоже хотелось бы знать и смотреть. Вот.
То есть я правильно понимаю, что вы как-то категоризуете вот Вику, например, да?
Да,
и понимаете, что Вика смотрит примерно то же самое, что там, например, вот эти вот люди.
Мы составляем цифровой портрет Вики.
Да.
И рекомендуем те новости, которые в тренде, в общем тренде, и ровно те новости, которые Вике интересны. Мы видим, что если Вика перестала смотреть кошечек, то, наверное, тогда уже не надо Вике рекомендовать кошечек.
Александр, а скажите, вот как это с точки зрения цифровых технологий, да, что это?
Фактически это составление некоторых цифровых фич, цифровых следов в обезличенном виде, которые позволяют алгоритм машинного обучения точнее подобрать необходимую информацию.
Александр, а вот такой вопрос. Когда интернет-индустрия только там появилась, да, был большим прорывом было появление поиска. Да, почему? Потому что поиск, собственно, это была история про то, как сэкономить время человека. Да, потому что раньше там, мы садились до поиска, в эпоху до поиска, и думали, на каком сайте можно что-нибудь найти. Ну, например, я не знаю, на каком сайте можно найти, там, где снять квартиру, да? То есть мы ищем, там, заходим на сайт, там, я не помню, как он уже назывался, да? Ищем, ищем себе квартиру, да? Причем ищем не с помощью поиска, а часто там просто вот ленту читаем. Вот. Потом появился поиск, это сильно сэкономило время. Понятно, что вот эта история там, с трендами, с цифровыми следами, это тоже про экономию времени, да? Чтобы я не читал то, что мне не нравится. Так, да? Да. То есть я могу ходить, сидеть читать заголовки и там говорить, о, не это читать, это не читать. А могу, как бы, а вы можете за меня решить, что я не буду читать уже и это выбросить. А вот кроме экономии времени, что еще? Что еще получает конечный пользователь?
Если мы видим, что пользователь проводит на наших ресурсах больше времени или кликает, как одна из метрик, на наши новости, читает их и остается счастлив, то вот это вот как раз-таки наша задача – это подать информационную картину для пользователей. Это вот задача медиа. А задача кинотеатров – это развлечь пользователя, показать те фильмы, и так спланировать, например, сетку сеансов, чтобы пользователи, которые к нам приходят в кинотеатры, и пользователи, которые смотрят онлайн-кино, были довольны и делали свой выбор быстрее и лучше.
А вот у меня еще вопрос про кинотеатры, про офлайн и про онлайн кинотеатры. Да? Вот пользователи, люди, которые смотрят, приходят в кино и приходят в онлайн кинотеатры. Есть какая-то разница между этими потребителями? Да? Или какая задача стоит объединять фокус на онлайн, либо на офлайн? Вот расскажите про кинотеатры подробнее.
Есть же синергия между бизнесом ОККО и бизнесом офлайн кинотеатров какая-то?
Есть задача удовлетворить интересы пользователя с точки зрения просмотра необходимого его контента. То есть, если пользователь хочет посмотреть в комфортной для себя обстановке, в кино, в кинотеатре какой-то фильм, здорово, мы очень счастливы по этому поводу. Если он хочет посмотреть тот же самый фильм, но в онлайне, то есть в другом месте, в другой обстановке с друзьями, например, то мы тоже как бы готовы предложить ему этот просмотр.
Поскольку медиа, да, медиа-сообщество, не только Рамблер, да, есть другие ваши коллеги, да, которые занимаются, в принципе, наверное, тем же самым. У вас есть какие-то обмены опытом, или вы смотрите, что делают ваши там, конкуренты, коллеги, да, и перенимаете эту перенимаете эти технологии. Вот как состоит вообще вот, поиск новых идей?
Рынок, да?
Да, как развивается рынок, и как, в чем состоит поиск, где состоит поиск идей?
Rambler Group – это большая группа компаний, и основная часть, вот та, которая медиа-активы и про интернет, она как раз-таки всегда была цифровой. И мы в этом месте помогаем нашим кинотеатрам становиться еще более цифровыми и предоставлять лучший сервис для пользователя. Ну, например… Мы в Европе единственные, ну, за исключением Великобритании, она сейчас выходит из состава ЕС, единственные, кто автоматизировал рекламу до такой степени в кинотеатрах, до такой степени, что можно загрузить ролик, рекламный ролик, и программа в автоматическом режиме спланирует под определенное количество контактов рекламу в нашей географически распределенной сети кинотеатров. То есть, например, в Коврове будет показываться ролик ровно в тех залах, в которых программа сочтет, что туда придет определенное количество людей. То есть мы занимаемся еще предиктивными вещами, то есть мы предсказываем количество людей, которые посетят тот или иной сеанс, для того, чтобы в автоматическом режиме планировать рекламу. То есть раз в 5 минут эта программа перестраивает рекламную сетку.
Ну, это прям технология будущего, скажем так. Здорово.
Складывается такое ощущение, что офлайн и онлайн граница стирается. Раньше была она очень четкая, да, то есть мы либо в интернете, либо в обычной жизни, да. Сейчас такое ощущение, что вот вы приходите в кинотеатр, вы все равно немного в цифре, да, или заходите в интернет, и вы немного в офлайне, потому что там уже есть какой-нибудь там VR и так далее. И вот вы об этом вообще думаете, да, есть какая-то…
Мы как раз-таки позволяем этому стиранию границ случиться. То есть мы как раз-таки стираем эти границы между онлайном и офлайном, зная поведение в интернете, как пользователи на что реагируют. Ну, например, у нас есть ресурс афиши. И на этом ресурсе люди интересуются теми или иными фильмами. Мы, конечно, используем эту информацию для того, чтобы планировать те фильмы, которые мы будем показывать в наших кинотеатрах. То есть, если мы видим, что интерес пользователя к тому или иному фильму высокий, это означает, что нам нужно его показывать в кинотеатрах.
Не случится так, что люди, в конце концов, перестанут это ощущать грань между реальностью и виртуальной реальностью?
Ну, это далекое будущее, наверное, так и будет.
А почему нет? Ты бы хотел?
Не знаю.
Оказаться. Я больше склоняюсь к тому, что я бы, вот, наверное, хотела все-таки в виртуальную реальность как-то погрузиться. И в связи с этим вопрос. Я, например, опять же, любитель вашего контента ОКО, да, то есть я больше за онлайн-кинотеатры. В связи с этим вопросы. Вот в кинотеатрах идут новинки, в ОКО понятно, что идет некая отсрочка. Есть ли такая вообще реальность, возможность, чтобы и в онлайн-кинотеатрах вот новинки можно было получать там, здесь и сейчас, как и в офлайн-кинотеатрах?
Ну, смотрите, Netflix, например, сейчас выпускает в онлайне, а не в кинотеатрах первым. Mm-hmm. То есть это придет и к нам.
Александр, вот драйвером того, что называют сейчас цифровизацией, да, вот, цифровизацией в современном понимании, да, являются там некоторые технологии, которые появились недавно. Появились они в связи с тем, что там, каналы стали быстрее, устройства стали меньше и дешевле, значит, скорость процессоров стала очень высокая, поэтому появились такие вещи, ну, даже не то, что появились, их стало возможно использовать, такие вещи, как машинное обучение, многие технологии стали уходить в облако, появился анализ больших данных, ну и так далее. Вот. И в этом контексте интересно было бы узнать, как вообще устроена вот начинка Рамблера, да? Какие технологии вы используете из вот этого нового поколения, а как они помогают вам, значит, продвигать эту индустрию, делать вот это самое, как сращивание онлайна с офлайном более, как сказать, более бесшовным, да, что ли?
Ну, смотрите, вот если говорить про вообще цифровизацию, то ведь у нас есть такой ресурс, как Рамблеркасса, который позволяет нашим пользователям покупать билеты. И уже 10% людей покупают эти билеты в онлайне.
Это билеты на любые мероприятия вообще, да?
Билеты, да, билеты на концерты, билеты в кинотеатры. И люди переходят в онлайн, потому что это удобнее и это проще. То есть билет купить в онлайне существенно проще. Ну, например, супруга говорит: «Ой, пойдем на такой фильм». Она присылает ссылку, я говорю: «Да, хорошо, пойдем». Мы прочитали про этот фильм и выбрали и купили билет. Мы знаем, когда пойдем, куда пойдем, как пойдем и так далее.
Александр, это очень интересно. У меня появилось много вопросов. Например, понятно, что билет можно не только купить, да? С ним можно, в конце концов, прийти в кинотеатр, да? Он же может, наверное, остаться в цифровом виде. А у него большой жизненный цикл. Я бы хотел об этом немножко поговорить.
Текущие технологии позволяют вам купить билет в онлайне, не печатая его, прийти в кинотеатр и посмотреть то мероприятие, куда вы пришли.
Возвращаясь к технологиям, что еще из современных технологий, которые появились недавно, да, или там не появились, а стали возможными к употреблению недавно, вы используете?
Машинное обучение очень сильно за последнее время развилось и пронизывает практически все наши активности. Основными вещами в машинном обучении являются эксперимент. Если эксперимент удачный, то мы внедряем его. Также в автоматическом режиме можно проводить различные эксперименты. То есть, например, одним пользователям показать одну картинку, а другим другую картинку. Или одним пользователям показать один интерфейс, а другим другой интерфейс. И снять наши продуктовые метрики. И в зависимости от этого принять решение, либо показывать новый интерфейс, который разработали дизайнеры, либо оставить старый интерфейс, поскольку он позволял осуществлять какие-то действия эффективнее. И это причем можно делать не только в режиме, когда человек принимает решение, но и когда сама алгоритмика принимает решение на основе тех метрик, которые сформулированы.
Как вы понимаете, что машина приняла правильное решение? То есть она может ошибиться?
Смотрите, мы всегда здесь соревнуемся с человеком, и если мы видим, что в в данном конкретном эксперименте или в данном конкретном случае человек работает лучше, то значит мы недоработали, и нужно наши алгоритмы совершенствовать и развивать. Но если мы видим, что мы улучшили принятие решений, то тогда значит, что мы сделали свою работу хорошо.
Понятно. И это, я так понимаю, никогда не оканчивающийся процесс. То есть мы
да, алгоритмы все время совершенствуются. Вот, например, сейчас второе рождение нейронных сетей, которые умеют анализировать и картинки, и умеют анализировать тексты, умеют даже составлять тексты. Буквально недавно OpenAI выпустил нейронную сетку, но не открыл ее в массы, которая умеет сама генерировать тексты осмысленного содержания, то есть когда человек не может понять, это сделано человеком или машиной.
То есть этот интеллект проходит тест Тьюринга, да? То есть, ну, знаете, да, это классический тест Тьюринга, да?
На самом деле, вот это звучит прям пугающе.
Ну, не надо этого бояться, это как бы наше будущее, мы от этого никуда не денемся. Это будущее позволяет человеку как бы решать свои задачи проще и быстрее.
По-моему, есть уже книги, которые выпускает искусственный интеллект, и их даже читают, нет? И музыка есть, кстати. Я слышал вот о таком стартапе. Кстати, по-моему, россияне были у его истоков. Сейчас в Калифорнии, значит, есть такой стартап, который производит музыку просто, ну, на основании... То есть искусственный интеллект, который пишет музыку, композитор.
Да, и искусственный интеллект не только пишет музыку, он еще умеет делать видеоролики, он умеет делать картинки. По простым скетчам, то есть можно кисточкой в пейнте, условно говоря, нарисовать. Вот здесь должны быть горы, вот это вот пятно – это горы. Вот здесь должна быть вода, вот здесь должна быть трава. И на основе того опыта, который нейронная сеть в себя впитала, она может сделать картинку очень близко правдоподобную тех вещей, которых никогда не было. Есть, например, нейронная сеть, которая умеет... генерировать портреты людей, которые никогда не жили на планете.
Да, возвращаясь к страхам, вы знаете очень много о людях. Я сегодня только послушал, помимо того, что вы там знаете их выбор, да, какое-то как бы предпочтение, вы устраиваете соревнования между ними и искусственным интеллектом по принятию решений, то есть вы знаете, как они принимают решения, да? И многих очень пугает эта ситуация, да, потому что иногда кажется, что вот эта сеть всемирная, она знает обо мне гораздо больше, чем я сам, да? Вот. И вот что бы вы могли сказать телезрителям, которые пользуются всеми технологиями, которые вы предлагаете, чтобы они не боялись?
Не надо бояться, ведь то, что мы делаем, зачастую помогает людям в их повседневной жизни. То есть, например, реклама, даже та же самая реклама, которая всех как бы раздражает, пугает и так далее, она рекомендует вам то, что вам будет наиболее интересно.
Мы живем в очень динамичное время, да, когда там разница между там, человеком, которому 60, человеком, которому 20, она колоссальная. Да? У нас там культурные пласты наслаиваются друг на друга, поколения их там, поведенческие паттерны, их культура меняется просто как в калейдоскопе. И вы, ну, должны как-то, наверное, как компания, которая там, является последней милей, да, во многих вопросах для, ну, между виртуальной средой, да, и средой и реальной жизнью, да, вот, вы должны, наверное, как-то адресовать этот момент. Что-то делается для этого? Как вы вообще реагируете на вот эти колоссальные изменения, которые происходят, ну, даже сейчас уже не каждые 10 лет даже, уже, мне кажется, каждый год?
Ну, я хочу немножко дополнить. Интернет – это уже реальность, как бы без него наша реальность невозможна. И если говорить с точки зрения разности поколений и так далее, то те технологии, которые у нас используются, они позволяют выявить эту разницу на автоматическом уровне. То есть... Например, если мы знаем, что этот человек такого-то возраста, а этот человек такого-то возраста, то мы знаем дальше, что машинка уже сама это вычленяет и сама понимает, какую рекламу ему показать. Даже больше я скажу, что машинка умеет предугадывать действия пользователей. И, например, рекомендации контента или товарные рекомендации, когда человек заходит на например, какой-нибудь сайт для того, чтобы купить себе холодильник. Вопрос. Он зашел прямо вот на карточку товара. И дальше, что ему предложить? Может быть, ему понравился этот холодильник, а может быть, ему нужно показать еще другие холодильники.
А может быть, сопутствующий товар.
А может быть, сопутствующий товар, и все так. И вот интернет-поведение других пользователей позволяет алгоритмам получить эту информацию и показать ровно те товары, которые смотрят с этим товаром.
То есть я правильно понимаю, что работает это не так, что вот у нас появилось новое поколение Z, директор, значит, там, Рамблера прочитал об этом где-то, собрал всех в переговорке и говорит, ребята, что с ними делать? И вы сидите и думаете, все совсем не так, да? То есть вы просто заходите, значит, в свою условную там базу данных, да, у пользователя говорите, смотрите, у нас там есть новый сценарий поведения, и машина уже его адресовала, и там все хорошо. Мы можем просто об этом доложить. Ну, условно. Да?
Все почти так. Машина сама смотрит, как меняется поведение пользователя в интернете, как меняется поведение пользователя на сайте. Ну, например, с теми же самыми товарами. Очень простая вещь. Зимой мы смотрим зимнюю там, одежду или зимние ботинки или какую-то зимнюю обувь, а летом мы смотрим летнюю. Это означает, что интересы пользователей мигрируют. Алгоритмика тоже мигрирует за этими интересами. То есть летом будет показываться летние рекомендации, а зимой будут зимние рекомендации.
Интернет стал умным?
Он начинался с того, что он был умным. В интернете в самом начале подключались, ну, по модему еще тогда вот это вот все, подключались люди.
Ночью дешевле.
Ночью было дешевле, и телефонная линия не была занята. Вот. Интернет начинался с того, что люди думали, как сделать среду пребывания комфортной для себя и для других. И вот интернет эволюционировал до того состояния, которое он сейчас есть. И, например, тот же самый поиск, с которого начинался Рамблер, он всегда был умный, он всегда ранжировал результаты, то есть подбирал результат таким образом, чтобы удовлетворить максимальные интересы пользователя.
Если говорить про все-таки про роботов, мы сегодня поговорили, да, про людей, вернуться к людям и непосредственно к сотрудникам Рамблер, да, то какие требования вы сейчас предъявляете к новым сотрудникам, к молодым сотрудникам? Меняются ли требования в области компетенции, да, знаний, умений, навыков к новым сотрудникам? Какая тенденция здесь?
Технологической компании нужны, да, какие-то другие люди, новые?
Смотрите, с развитием машинного обучения, конечно же, нам нужны эксперты в машинном обучении. И слава богу, этот сейчас тренд есть и в образовании. Поэтому уже студенты, например, 3-4 курса, которые проходят у нас практику, уже обладают теми компетенциями, которые нам необходимы. И если вспомнить, например, такой некоторый флешбэк в прошлое, когда-то в компании требовались уверенные пользователи персонального компьютера со знанием Word. Сейчас уже, слава богу, таких вещей не пишут, и все люди адаптировались к новым реалиям, что компьютер — это повседневность, гаджеты у нас в кармане, и от этого никуда не деться.
Очень интересно. У нашей передачи подходит к концу. Вообще, у меня вот сегодня в голове появилось два вывода из нашего разговора. Во-первых, мне кажется, что действительно это очень важная, наверное, вещь, которая стала заметна сейчас, что вот виртуальный мир и, значит, наш реальный мир, они на самом деле слились в один реальный мир, и уже разницы, наверное, никакой нет. Мы на самом деле все время, в любой момент времени находимся и там, и там, а не как раньше, вот мы либо в интернете, либо здесь. Мне кажется, что это будет только продолжаться, и это, наверное, очень интересно, захватывающе, интересно, что мы живем в это время. Вот. И вторая такая интересная мысль, что вот раньше мы учили компьютеры, на самом деле. Мы все писали алгоритмы, да, вот я айтишник, я писал программы. И люди писали алгоритмы для компьютеров. Сегодня, мне кажется, такое наступило время, когда компьютеры начали учить людей. То есть, на самом деле, сейчас они нам выдают такие вещи, которые мы бы сами, ну вот без них, не смогли бы понять, не смогли бы проанализировать или потратили бы на это огромное время. Это тоже очень интересно, потому что мне кажется, что вот это взаимодействие между миром компьютеров и миром людей, да, которое было раньше, значит, человек учил компьютер, да, и компьютер что-то для него делал. Сейчас, мне кажется, взаимодействие, оно такое стало более двунаправленное.
Я думаю, что даже появится профессия обучатель компьютеров, а компьютеры будут учить наших детей, подбирать им правильные курсы для того, чтобы усваиваемость материала была максимально хорошей.
Дорогие телезрители, вы были в эфире передачи «Первая цифровая». В гостях у нас был Александр Логачев, директор департамента аудиторных и рекламных технологий Rambler Group. Также в студии была Виктория Макарычева и я, Андрей Трещук. Спасибо за внимание. До новых встреч.